Все древние государства, Египет, Южная Месопотамия.
Изображение корабля, креста.
Тут случилось еще одно обстоятельство, подействовавшее.
На волнах православного радиоканала «Воскресение» «Школа православия».
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! Мы начинаем 27-й урок по церковнославянскому языку. Сегодня мы продолжаем читать тексты из службы праздника Успения Пресвятой Богородицы, которые звучат на литургии в день этого праздника. Праздник Успения Пресвятой Богородицы празднуется 28 августа по новому календарному стилю, по старому стилю. Это 15 августа, то есть в богослужебных книгах служба праздника Успения Пресвятой Богородицы датируется 15 августа. Это соответствует 28 августа того календаря, по которому мы живем сейчас. Сегодня мы продолжаем читать богослужебные тексты, звучащие на литургии. В день этого праздника мы уже подошли к евангельскому чтению. Это фрагмент из Евангелия от Луки, составной, то есть два евангельских отрывка. В нем в составе этого литургического чтения читаются как один текст. Это фрагмент из 10 главы, стихи с 38 по 42, и фрагмент из 11 главы, 27 и 28 стихи. Как видим, в Евангелии некий текст разделяет эти фрагменты, но они объединяются для чтения на литургии в Богородичные праздники. И поскольку о Божьей Матери, Деве Марии, говорится в Евангелиях мало, то из всех богородичных праздников только лишь праздник Благовещения имеет евангельское чтение, повествующее о событии праздника, ну а о событиях, которые лежат в основе других богородичных праздников, в том числе праздника Успения Пресвятой Богородицы, посвященного завершению земной жизни Божьей Матери, мы знаем из предания, поэтому нет евангельского текста, который напрямую был бы связан с этими праздниками. И во все богородичные праздники, за исключением Благовещения, читается именно этот евангельский отрывок, евангельское чтение, соединенное из двух евангельских фрагментов. Евангелие о Марфе и Марии, двух сестрах, имя сестры Марфы, Марии, лишь совпадает с именем Божьей Матери. Прочитаем сейчас это литургическое чтение. «Во время оно в ниде Иисус весь некую, жена же некая именем Марфа, прият его в дом свой, и сестра ей бе, нарицаемая Мария, я же и седши при ногу Иисусову, слышаше слово его. Марфа же молвяше о мнозе службе, ставши же рече, Господи, не брежеши ли, яко сестра моя единумя остави служити, рцы убо ей, да ми поможет. Отвещав же Иисус рече ей, Марфо, Марфо, печешися и молвиши о мнозе, едино же есть на потребу, Мария же благую часть избра, я же не отымется от нея. Бысть же, егда глаголаше «сия», воздвигши некая жена глаз от народа, рече ему «блаженно чрево, носившее тя, и сосца, я же еси ссал». Он же рече, тем же убо блажени, слышащие слово Божие и хранящее. Вот этот текст о фразе «во время оно», которая начинает его. Мы подробно говорили в прошлый раз, говорили о том, что здесь на месте церковнославянского слова «время», употребляется греческое «кэрос» или «кайрос» в другом варианте чтения. И это слово, в отличие от греческого слова «хронос», которое на русский язык тоже переводится словом «время», имеет значение «удобный момент», «благоприятный момент». А слово «хронос» употребляется тогда, когда речь идет о некоем промежутке или периоде времени вообще. Читаем далее этот текст. «В ниде Иисус весь некую». «В ниде» — это форма одного из прошедших времен церковнославянского глагола. Время это называется «аорист». Здесь перед нами форма третьего лица единственного числа. Значит, «вошел», «вошел Иисус». Неопределенная форма этого глагола «в нити». Приставка «вн» — это древняя приставка. Когда-то в древности приставка это или предлог имел именно такой вид «вн», а не просто «в», как потом. И по этой причине и в современном русском языке, и в церковнославянском языке те формы личных местоимений, которые начинаются с гласного звука и следуют за предлогом, начинаются с буквы «Н». Церковнославянское название этой буквы «наш». Например, «в него» — это форма винительного падежа после предлога «в», хотя без предлога «его» в церковнославянском языке произносится «его», буква «г» произносится, а после предлога «в него» или, как мы в русском языке произносим, «в него». Это «н», появляющаяся в начале местоимения, когда-то относилась к предлогу, потом стала восприниматься как часть местоимения. В церковнославянском языке возникают подобные формы и с теми формами личных местоимений, которые отсутствуют в русском языке. Например, «я» — это форма винительного падежа множественного числа. Винительный падеж отвечает на вопросы «кого что», то есть «их» по-русски. Без предлога, например, такая фраза из Псалтири: «яростью своею сметет я», то есть «яростью своей их приведет в смятение». А после предлога «в ня» — «все врата Господня праведнии внидут в ня». Это врата Господни, или вот врата Господни, праведные войдут в них, значит, в ня, в них. По такому же принципу «в ню», «в нее», потому что «ю» — это форма винительного падежа местоимения «она», значит, «ю» — «ее», «в ню», «в нее». В случае с местоимением среднего рода «оно» — винительный падеж «е», «его», «вне», «в него». Форма винительного падежа местоимения третьего лица мужского рода «он» в церковнославянском языке «его» или «и». И вот с формой этого местоимения, когда оно за предлогом следует, получилась более интересная история. Мы слышим на богослужении в Великой или Мирной Ектенье такое прошение о святем храме сем и с верою благоговением и страхом Божиим входящих вонь Господу помолимся. Вот это слово «вонь» — это и есть местоимение «и» с предлогом «в», то есть винительный падеж, местоимение мужского рода с предлогом «в». По аналогии с формами женского рода, среднего рода «в ню», «в не», должно было быть «в ни», но тут произошла перестановка количества гласных. Дело в том, что в этом древнем предлоге «вн» после звука «в» находился так называемый редуцированный гласный или сверхкраткий гласный, как по-другому называют. Даже когда мы пытаемся воспроизводить этот предлог «вн» все равно некий неясный, сверхкраткий гласный между «э» и «н» там слышится. Но этот гласный даже имел свое обозначение на письме. Это была буква «ер», то есть твердый знак, если употреблять современное название этой буквы. Эта буква существует в алфавите потому, что в древности она обозначала гласный звук, этот сверхкраткий гласный. Он и был в древнем предлоге «вн». И когда местоимение «и» употреблялось после этого предлога, то происходила перестановка количества гласных. Тот гласный, который был редуцированным, сверхкратким, превращался в гласный полного образования, то есть в звук «о», а вот «и», наоборот, становилось редуцированным гласным, или, как это по-другому называется, сверхкратким. А такие гласные обозначались на письме буквой «ерь», которая в современном русском алфавите называется «мягкий знак». То есть буква «ер», твердый знак, обозначала редуцированные гласные, близкие к «о» по звучанию, а буква «ерь» обозначала редуцированные гласные, близкие к «и» по своему звучанию. А в результате перестановки количества гласных в словосочетании «вн» «и» получалось слово «воне», и редуцированный гласный на конце потом просто перестал произноситься «вонь». Получилось то, что мы сейчас слышим, «вонь», слово, которое мы в прошении Великой Ектении слышим, «входящих вонь», то есть «входящих в него». Возвращаемся к евангельскому чтению. Во фразе «вниде Иисус ввесь некую» слово «вниде» — это глагольная форма с этой древней приставкой «вн». «Весь» — это «селение», «весь» — некую, то есть «вселение» — некое. «Жена же некая именем Марфа прият его в дом свой». «Жена женщина по имени Марфа приняла его в дом свой». «Прият» — это форма аориста, одного из прошедших времен церковнославянского глагола, в третьем лице единственного числа, но такая форма, которая имеет необычное для аориста окончание, окончание «т», это окончание, заимствованное из настоящего и будущего времени, где формы третьего лица как раз на него оканчиваются. Глаголет, пишет и так далее. И вот некоторые глаголы, в частности глагол «прияти», «принять», приобрели это окончание в аористе, в третьем лице единственного числа аориста. Здесь можно одну фонетическую особенность отметить при сопоставлении церковнославянского глагола «прияти» и русского глагола «принять» заметную. В русском глаголе появляется «н» перед «я» по той причине, что в слове «приятий» в этой древней форме глагольной «приятий» «я» было особым носовым гласным, произносившимся с носовым призвуком, и поэтому в ряде случаев, в ряде производных форм, ну а вот в русском языке и в той же самой грамматической форме, в неопределенной форме, в инфинитиве, появляется уже носовой согласный «н» в данном случае. «Принять» по-русски. «Н» — это носовой согласный звук, который появляется здесь, потому что был тут носовой гласный, так называемый, гласный, произносившийся в нос. По этой же причине носовой согласный звук появляется здесь в грамматической форме «приемлю», то есть «принимаю». «М» — это носовой согласный звук, опять же. Ну а «я» на «е» заменилось, потому что «я» было здесь все же нечетким, неясным. В этом вот носовом гласном, так называемом. И сочетание «ем» возникает на месте носового гласного, который был в глаголе «приятий», «приемлю» в настоящем времени. Еще можно сделать замечание, касающееся писания имени Марфа в церковнославянском языке. На месте русской буквы «ф» в церковнославянском здесь пишется буква «фита». В церковнославянском алфавите существует две буквы для обозначения звука «ф». Это буква «ферт», соответствующая букве «ф» современного русского алфавита, и буква «фита», которая уже в современном русском алфавите отсутствует, но помимо церковнославянского алфавита она была и в русском алфавите тоже до орфографической реформы 1917 года. Ну и написание «Марфа» с этой буквой «фита» копирует греческое написание, а в греческом языке вот эта буква, заимствованная из греческого алфавита в алфавит славянский, эта буква обозначала звук, близкий к «т», тот, который буквой «т» обозначается. Хотя именно близкий к этому звуку, а не чистый звук «т». Но поэтому те имена, в которых вот эта буква «фита» пишется, во многих европейских языках имеют букву «т», и «марфа» в европейских языках звучит как «марта», а, например, имя «Фома» тоже с буквой «фита» на первом месте пишущееся в европейских языках звучит как «Том» или «Томас». «Фаддей», пишущееся с буквой «фита» на первом месте, например, в польском языке «Тадеуш», в англоязычных странах «Тед» или «Тедди». Так что не случайно буква «фита» сохранялась в русском алфавите вплоть до 1917 года. Продолжаем читать евангельский текст. В 39 стихе: «И сестра ей Бе, нарицаемая Мария, я же и седши при ногу Иисусову, слышаше слово Его». Сестра ей Бе, ей — форма дательного падежа, но это дательный принадлежности. Сестра у нее была. Бе — форма аориста глагола «быти», «была» — это форма одного из прошедших времен. Другой пример употребления дательного принадлежности, который здесь вот во фразе «сестра ей Бе», это надписание, то есть заголовок многих псалмов, в которых читаем «псалом Давиду». В старой дониконовской редакции церковнославянской псалтири было «псалом Давидов», но в современной редакции дательной принадлежности. Псалом Давида, псалом, принадлежащий Давиду. Нарицаемая Мария, называемая Мария. Далее: «Я же и седши при ногу Иисусову». «Я же», которая, «седши», «сев» — это причастие в форме женского рода с окончанием «и». «При ногу», «ногу» — это форма двойственного числа в церковнославянском языке, за исключением единственного и множественного грамматического числа. Есть двойственное число, которое употребляется тогда, когда речь идет о двух предметах, и в формах двойственного числа особенно часто употребляются слова, обозначающие парные предметы, такие как руки, ноги. И вот «руку», «ногу» – это форма родительного падежа двойственного числа. Ну, еще и предложный падеж двойственного числа имеет такое же окончание «у». И вот формы слова «рука» в двойственном числе, если вспоминать, фраза, которая на богослужении звучит: «воздеяние руку моею, жертва вечерняя». Здесь «руку» — это родительный падеж двойственного числа, «воздеяние рук моих, жертва вечерняя». А фраза из псалтири: «в руку твоею жребии мои». «в руках твоих жребии мои». Здесь предложенный падеж двойственного числа. У слова «руку». Здесь «при ногу» тоже предложенный падеж двойственного числа. «При ком», «при чем», «при ногах Иисусовых», «Иисусову». Форма прилагательного, согласованная со словом «ногу». «Слышаше слово Его». «Слышаше» — это форма еще одного прошедшего времени церковнославянского глагола. Время это называется «имперфект». Здесь форма третьего лица единственного числа с окончанием «ше». «Слышаше», то есть «слушала». «Слышала» в данном контексте «слушала». «Имперфект» подчеркивает действие развивающееся, то есть то, что оно было длительным. Она слушала слово Господа. Здесь употребляется форма имперфекта, подчеркивающая вот эту длительность действия. Итак, в то время вошел Иисус в селение некое, и одна женщина по имени Марфа приняла его в дом свой, и сестра у нее была, называемая Мария, которая и, сев при ногах Иисуса, слушала слово Его. На этом мы закончим наше сегодняшнее занятие и в следующий раз продолжим комментировать этот евангельский отрывок. Всего доброго!